Добрый вечер, с вами программа «Предел риска» и я ее ведущая Людмила Ростова. Сегодня мы будем говорить о страховании ответственности директоров. И к дискуссии я пригласила представителя одной из лидирующих компаний на этом рынке, Александр Мессеров, директор по развитию бизнеса компании AIG. Здравствуйте, Саш.
Здравствуйте.
И вторым гостем нашим является Юлия Боброва, адвокат компании Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры, тоже с опытом работы с банкротствами и с интересными кейсами, я надеюсь, на нашу тему.
Здравствуйте,
Юлия.
Да, добрый день, коллеги.
Давайте начнем с того, что попробуем определить, что такое страхование ответственности директоров, как этот вид страхования возник, возможно, немножечко про историю на территории России, потому что, как известно, у нас все идет каким-то отличным путем.
Да. Не буду, наверное, углубляться прям в историю, когда все это возникло, да, то есть все, как всегда, пошло из США по страхованию. В большинстве случаев новые виды страхования именно оттуда двигаются и приходит сначала в Европу, потом в Россию. В России D&O появилось в 1998 году при выходе, если не ошибаюсь, Билайна на IPO. И это был один из первых, если не ошибаюсь, тоже полисов России. Здесь не буду выступать историковедом, чтобы рассказывать всю историю, но легенда гласит, что именно было так. К этому полису была причастна компания AIG, собственно говоря, этот полис выдавала компания AIG. До какого-то времени, то есть до 2011 года, этот вид страхования развивался очень так органично, и было небольшое количество полисов. Полисы покупали в основном крупные клиенты, которые выходили на IPO, и покупали в первую очередь потому, что было некое такое требование и некая практика, да, то есть, ну и страховщики, собственно говоря, международные и международные брокеры прикладывали к этому усилия. И вот где-то с 2013 года к этому полюсу появился всплеск, был дополнительный интерес, было это связано с тем, что началась появляться судебная практика, было постановление высшего арбитражного суда, некое разъяснение в этой части, то есть что директор все-таки отвечает за все, что происходит в компании, независимо от того, дал он доверенность или не принимал он это решение. И где-то последние два года, то есть 2017-2018, мы на самом деле видим, как крупнейший страховщик в этом направлении, видим большой всплеск именно к ответственности директоров, и в первую очередь это возникает в связи с тем, что появилась и субсидиарная ответственность, о которой нам потом наши прекрасные адвокаты расскажут, и в целом, то есть, но по-прежнему этот рынок, он небольшой, то есть где-то на рынке существует, если сейчас вот так вот прикинуть, около порядка 1500-2000 полисов, может быть, чуть больше, но это не так много, вот, и не такое большое количество участников.
То есть 1,5-2 компании, которые, собственно, пишут эти полисы.
Ну нет, участников, если можно так сказать, можно разделить на западников и исконно русских, да, русские компании. Западные компании – это, собственно говоря, AIG, это Альянс, это ЧАП и это Эйс, и Цюрих. Почему-то решил назвать старое название ЧАБа. И из российских компаний, собственно говоря, все те же известные, это Сагаз, это Ингострах, Росгострах, Альфа-страхование, да, в принципе, наверное,
Сбербанк-страхование,
Сбербанк-страхование что-то там пытается, да, делать в этом плане. Но можно сказать, что вся экспертиза и весь андеррайтинг, он фактически находится на стороне западных страховщиков, и западные страховщики, то есть рынок настолько уникален в том плане, что конкуренция, она фактически всегда является и кооперацией, то есть партнерством. То есть российские страховщики на себе большинство рисков не держат, они предпочитают отдавать это в перестрахование, и по факту, когда клиент, заблуждаясь, что покупает полис у российского страховщика, на самом деле потом в дальнейшем этот риск перестраховывается куда-то дальше, то есть, ну, либо к нам, либо либо к нашим коллегам по цеху, либо на лондонский рынок раньше перестраховывался. Сейчас все сложнее и сложнее там на лондонский рынок перестраховывают. То есть об этой теме много можно рассказывать.
Надеюсь, все-таки не заблуждаются, надеюсь, они все-таки осознают, что есть полюс, есть перестрахование его дальнейшее. Люблю вот так вот начинать наши эфиры, когда в одном вопросе отвечает просто на все. Но тем не менее, формулировка, что же такое страхование ответственности? Что такое ответственность директоров, мы себе примерно представляем. А от чего страхует этот полис, защищает, да, какие риски покрывает? Расскажите вот об этом нам.
Полис сделан по принципу, собственно говоря, ну, если так прям упрощать, да, то есть на пальцах показывать, есть две части этого полиса. Первая часть относится именно к расходам на защиту, то есть вообще, что такое страховой случай по полису? Начнем с этого. Страховой случай – это предъявление требования, то есть в прошлом должно было произойти какое-то действие, то есть это действие должно было произойти на базе решения, собственно говоря, директора, то есть директор принял какое-то решение, и после принятия этого решения кто-то из третьих лиц, кого это решение затронуло, посчитал, что это решение нанесло ему финансовый убыток. И он, это третье лицо, подает требование к директору. И вот подача требования к директору уже и является страховым случаем как таковым, да, то есть, потому что работает первая часть этого полиса, это расходы на защиту. Они, там много разных сублимитов существует, но если коротко так говорить, то в принципе, и обобщать, да, то есть это в первую очередь некий такой абонемент на юриста. Зачастую существует вопрос, а зачем мне вообще нужен абонемент на юриста, потому что у меня есть свой юрист, например, в штате, да, корпоративный. Но это, опять-таки, очередное заблуждение руководства, потому что корпоративный юрист, либо занимается исключительно договорными отношениями и в судебной практике максимум представляет именно споры по контрактам. И второе, корпоративный юрист не всегда имеет ту базу знаний, которую может ему предоставить страховщик, наняв, на него, наняв юриста и заплатив за услуги этого юриста в международной сети. Да? То есть, потому что требование, например, может прийти, скажем, где-нибудь в Лондоне, либо ну, вообще в Европе или в Штатах. И как ты будешь защищаться в Штатах, если ты не знаешь, там, условно говоря, даже элементарно судью, если тебя по судебному какому-то решению, по судебной стезе все это идет. А вторая часть этого полиса – это как раз оплата самого убытка, то есть ну, некий полис КАСКО, да, то есть для директора. То есть произошло, он нанес убыток, этот убыток доказан, разбирательство проведено, страховщик оплатил расходы на защиту, но был, все факты говорят о том, что директор виноват. И тогда страховщик уже оплачивает сумму убытка за этого директора. Ну, есть, конечно, исключения. Я думаю, что будет, наверное, еще какой-то вопрос. Я не буду отнимать хлеб. Вот. Если немножко как бы в саму механику полиса, вот я проговорил, что есть понятие директор, оно такое комплексное, то есть существует, оно вообще звучит как полис страхования ответственности директоров и должностных лиц, в полном наименовании именно так называется, и директор или должностное лицо туда попадает и совет директоров, и исполнительные органы, и то есть все те персоналии, которые принимают решения и должны за эти решения отвечать, вплоть там до начальников отделов и главного бухгалтера. И у нас есть очень много полисов, где, например, клиент просит, а пропишите, пожалуйста, должность административный директор, или пропишите отдельную должность директора юридического департамента. Я уже не говорю там про то, что CFO туда уже по умолчанию входит, и там... В принципе, все, что носит приставку директор, да, то есть оно те персоналии по умолчанию покрываются этим полюсом.
Давайте попробуем дать слово Юле. Юля, у меня к вам такой вопрос созрел. Вот Александр рассказал нам о периоде, когда произошел такой какой-то всплеск интереса к данному виду страхования. Вы наблюдали и до, вероятно, какие-то вещи, связанные с претензиями директорам, лицам, принимающим решения, и, собственно, позже. Расскажите, как вы это видите со стороны, как практикующий юрист?
Ну, действительно, Александр совершенно верно сказала, динамику. Раньше и раньше были нормы о субсидиарной ответственности, об убытках, но практика развивалась очень вяло. До первого решения Президиума Высшего арбитражного суда, который тогда еще существовал, и который в первый раз всем указал на то, что действительно вообще-то директора должны отвечать за свои действия. И если компания оказалась в плохом состоянии, то, наверное, кто-то в этом виноват. В последние два года была проведена масштабнейшая реформа вообще за всю историю этих институтов. В первую очередь она касается, конечно же, субсидиарной ответственности. Но предпосылок к этому было очень много. Это связано с тем, что очень плохо исполняются судебные акты. В целом у нас такая модель ведения бизнеса по-русски, она до сих пор существует, и ее надо как-то искоренять. Все, в общем-то, привыкли и привыкли это использовать как некий механизм работы, что ты можешь оставить компанию, бросить ее с долгами и не заплатить долг. Можно провести реорганизацию и там каким-то креативным образом распределить активы. И это все приводило к тому, что очень много брошенных оказывалось кредиторов с неудовлетворенными требованиями, в том числе, конечно же, и госорганы, и налоговая, которая, в общем, была драйвером этой реформы. И, собственно, поэтому эти изменения и принимались. И ситуация, когда кредиторы не получают ничего в банкротстве или в рамках убытков, она вот привела к этому. Все это усугубилось, естественно, еще финансовым кризисом, который наступил в 2014 году, когда упал рубль, и пошли по цепочке неисполнения обязательств по контрактам, и компании начали банкротиться просто вот друг за дружкой. Ну и, собственно, вот это такой институт, который призван как-то нормализовать оборот и все-таки заставить соблюдать правила и директоров отвечать за то, что происходит.
Всегда ли банкротство является следствием ошибок директоров?
Конечно же, не всегда. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна. Ну и, в принципе, закон различает. То есть не то, чтобы у нас ответственность теперь за любое банкротство. Нет. Конечно же, строго в теории и в том, что нам разъясняют высшие судебные инстанции, пишут о том, что необходимо различать имущество юридического лица и физического лица. В противном случае вообще размывается грань между ними, и смысл тогда вообще, зачем нужно юридическое лицо, если можно все идти и взыскивать с физика несчастного, который во всем виноват. Конечно же, нет. Конечно же, нужно доказывать недобросовестные, неразумные действия директора, которые, и нужно доказать, что именно эти действия повлекли банкротство. Поэтому, конечно же, это вопрос доказывания.
А как отличить прямой умысел, например, от неразумных действий, или как это правильно формулируется в этом законе?
Ну, прямой умысел – это скорее понятие больше уголовного права, а в гражданском обороте директору главное подтверждать, что его действия, они не причинили какого-то глобального вреда, и что когда он принимал решение, например, об совершении сделки какой-то, что это было обосновано чем-то. Если у этой сделки были не совсем рыночные условия, то значит, он, например, там обратился к каким-то специалистам рынка, которые ему сказали, что ну вот нет, в данной ситуации эта цена нормальная.
Это заблуждение, оно должно быть все-таки подтверждено документально.
Да, да, да. Это даже не то, что заблуждение должно быть, это добросовестность должна быть подтверждена документально. То есть вот то, к чему сейчас придется привыкать бизнесу, это что решение нужно заранее обосновывать и собирать на будущее себе доказательственную базу, что те решения, которые принимались, они действительно были выгодны обществу. Ну и привыкнуть к тому, что директор должен действовать в интересах общества, а не в интересах там акционеров или еще каких-то лиц.
Я здесь, кстати, да, хочу добавить, что у директора всегда существует именно двойственная позиция. С одной стороны, его нанимает директор, акционер, а с другой стороны, он должен действовать в интересах общества. И как вот этот вот баланс соблюсти, зачастую его иногда невозможно, да, то есть, особенно если, например, у нас очень часто поступают такие вопросы от директоров, а как же мне защититься от голосования по директиве? То есть, когда я сижу в совете директоров, и мне приходит директива от Росимущества, например, да, то есть, и говорит, вот надо так голосовать. И единственный верный ответ на этот вопрос – голосовать в интересах общества, а не в интересах директивы. По одной простой причине, потому что если ты голосуешь в интересах директивы, то директиву дают тебе государство, там сидят чиновники, у тебя сменился чиновник, который давал тебе директиву, и новый чиновник тебе предъявляет требования уже. Да? То есть говорит, а почему ты голосовал в этом обществе, где мы акционеры, по изначально нездоровой директиве. Либо второй момент, что если общество будет доведено до банкротства, то опять-таки голосование уже по этой директиве, оно приводит к тому, что ты попадаешь уже под эту так называемую субсидиарную ответственность. И по факту либо надо голосовать по уму, либо вообще не голосовать и выходить из совета директоров и там больше не участвовать. То есть директор всегда именно ответственность в этом плане. Я еще, и еще один момент буквально по тому, кто подливает масло в огонь. В финансовом секторе это именно АСВ. Да? То есть мы видим, что как только происходит очередной отзыв лицензии, то ну, сложно, наверное, назвать какой-то точный процент, но почему-то так представляется, что примерно 90% всего отзыва лицензии на российском рынке банковского – это потом требования к менеджменту. Можно все эти цифры посмотреть на сайте ЦБРФ, не рекламирую, просто зайдите, посмотрите, там прям конкретно по персоналиям, с суммами все это прописано, то есть очень… интересное чтиво, но только на ночь не читайте, чтобы спать.
Ну, то есть уровень ответственности директоров растет просто пропорционально. А вот вопрос, а вы не наблюдаете нежелание, собственно, занимать руководящие позиции в результате вот в последнее время? И это, из этого вопроса будет вытекать следующий. А существуют ли какие-то механизмы, собственно, защиты от потенциально таких рисков на этапе, начиная вот, собственно, с варианта, когда ты рассматриваешь оффер, просто на что нужно обратить внимание, да, и заканчивая моментом, когда ты освобождаешь свою должность, а, собственно, претензии будут, могут быть предъявлены, да, уже и после увольнения. Вот есть ли какие-то способы подложить соломку на всех этих этапах? Юль?
Ну, в отношении соломки действительно они есть. Первое и важное, наверное, у нас все еще осталась категория директоров, которые считают, что они будут что-то подписывать, точно не знать что, просто выполнять указания бенефициаров. Вот об этом нужно забыть реально, потому что сейчас, даже если вы являетесь номиналом, то все равно это не исключает привлечение к ответственности, это еще надо достаточно сложно доказать, был ты номиналом или нет, где эти указания, которые давались. Как правило, указания даются в неписьменной форме, и потом, в общем, подтвердить это не представляется возможным. Конечно же, в период деятельности компании, особенно в моменты принятия каких-то решений, особенно по распоряжению активами или по проведению реорганизации, которая может привести тоже к распоряжению активами, нужно собирать доказательства обоснованности, добросовестности этого решения и того, что оно не повлечет какой-то глобальный вред обществу. Это могут быть экспертные заключения каких-то оценщиков, это могут быть в целом аудит компании, анализ там, бизнес-плана на предмет его эффективности. Ну, это еще практике предстоит сформировать, потому что она только начала формироваться, но уже сейчас есть вот это понятие там, некого обоснованного экономически обоснованного плана. И, конечно же, когда директор завершает свою деятельность, то это наиболее, наверное, важный момент, потому что тут очень важно все правильно передать. Передать все, потому что законодательство очень сильно ужесточило ответственность именно за невыполнение таких вот формальных важных обязанностей, как ведение бухгалтерского учета, передача документации, ведение, внесение достоверных сведений в единый государственный реестр юридических лиц. Вот на момент выхода из компании, соответственно, нужно четко передавать все по актам, нужно, опять же, подписывать, может быть, какие-то соглашения с менеджментом о том, что об оценке тех действий, тех сделок, которые были совершены. Поэтому это такая достаточно кропотливая работа, к сожалению, которую не привыкли пока наши директора выполнять. Но подстраховаться действительно можно. Ну и, конечно же, страхование ответственности, я думаю, это тоже институт, который будет развиваться просто мимильными шагами. Потому что это действительно то, что позволяет директору на входе хоть как-то обезопасить его будущую деятельность.
Но в то же время, если я правильно понимаю, как будет работать полис, все-таки страховщику тоже нужны будут доказательства того, что да, экономически было это все обосновано, да, какие-то действия там и так далее. То есть, насколько я вот себе могла бы себе представить себя в этой ситуации, да, директора, который подписывает какие-то документы, которые у него вызывают сомнения, только в ситуации, когда что-то вызывает мое сомнение, я буду вот эту законодательную, точнее, вот эту доказательную базу для себя формировать. Да? Если я заблуждаюсь и, в общем-то, действую ровно так, как мне кажется на данный момент, что я делаю все правильно, конечно же, я не буду заказывать никакого аудита и так далее. Вот будет ли работать полис в ситуации, когда нет никакой базы доказательной?
Полис будет работать в любом случае, независимо от того, есть база там доказательная или нет, нет этой базы, да, то есть вообще, в принципе, любое действие директора, оно, вернее, осмотрительность и правильность поступления, оно должно быть именно на ДНК зашито, да, то есть у директора, то есть он должен изначально действовать так, чтобы как бы оценивать каждое свое действие, исходя из того, принесет это ущерб обществу или не принесет. Это самый лучший, как бы, вообще изначально такой вопрос, а что будет с этого общества, да, то есть
какого маневра для риска?
Получу ли я с этого какую-то выгоду свою персональную, потому что полис есть, как я уже вот проговорил, полис работает по принципу, все риски застрахованы, кроме тех, которые напрямую не исключаются, и вот одним из исключений является поведение, так называемое, да, то есть когда директор изначально ведет себя, осознанно ведет себя для того, чтобы получить некую выгоду, и пусть даже путем причинения ущерба обществу, да, то есть или кому-либо в контрактных отношениях. Вообще, вот этот принцип, он является именно главенствующим, что ты должен действовать именно разумно в этом плане. Если я уж про исключения сразу проговорю, чтобы не было, их может быть много, но вот первое исключение, да, это такие основные, это поведение, второе, это мы не покрываем, купив этот полис, нельзя бить людей, исключается именно гражданская ответственность перед третьими лицами, для этого существуют отдельные полисы, этот полис не покрывает профессиональную ответственность компании, для этого существуют опять-таки отдельные полисы, и вообще, и этот полис иногда исключает экологическую ответственность, то есть, в принципе, все остальные исключения, они от случая к случаю, да, то есть, но это вот такие вот базовые. И, наверное, одно исключение, которое не проговорил, это противоправный интерес. То есть, все, что отмывание и прочие-прочие все эти действия, все, что носит именно такой ярлык противоправного интереса, вот наиболее часто, кстати, вопрос, а если будет уголовное дело, да, то есть или административное дело, то мы как страховщик будем оплачивать расход на защиту, то есть у нас по полису это никак не ограничивается. Но так как противоправный интерес не подлежит страхованию по большинству законодательств мира, если не по всем, наверное, то мы в тот момент, когда суд последней инстанции скажет, что нет, вот ты вор, и ты должен сидеть в суде, он уже посидел, да, то есть, то тогда страховщик имеет право прийти к директору и сказать: товарищ, как бы, это противоправный интерес, а ну-ка верни-ка нам расходы на защиту на юристов, то есть такая вещь может быть. Но мы, конечно, встанем уже там в очередь, и первично будут оплачивать убытки все-таки тем людям, которые пострадали от действий этого недобросовестного директора. Все остальное, как правило, это покрывается полисом, то есть по полису оплачиваются расходы и по полису оплачиваются убытки.
Преступления перед личностью, такие как сексуальное домогательство или, не знаю, там, незаконное увольнение, например, вот такого рода вещи покрываются?
Сексуальные домогательства, иногда такие вещи существуют в полисах, незаконное увольнение, как бы всегда это, в принципе, есть такие уже кейсы, да, то есть, когда к директорам бывшие сотрудники предъявляют требования, что их незаконно уволили, у нас есть в практике такие убытки рассматриваются, и это никак полисом не исключается, и на самом деле в России пока что этот институт тоже не очень развит, когда уволенный сотрудник недовольно идет доказывать, что он лучше, чем те, кто остались на месте, вот. А в каком-нибудь там, не знаю, в тех же Штатах, да, то есть почему-то мы все время к Штатам, но оттуда пошло, наверное, туда и есть смысл апеллировать. А в тех же Штатах таких кейсов действительно много, потому что когда бывают кейсы, когда человек сидит на месте, приходит новый сотрудник, и его начинает повышать. Тот недовольный сотрудник, который всего на месте, там 10 лет работает, условно говоря, и считает, что его тем самым обидели, да, то есть, и может подать уже, будучи еще сотрудником в компании, подать требования к менеджменту, что его как бы недооценивают. То есть такие вещи покрываются.
То есть изначально мы говорили исключительно о ситуации банкротства и вытекающих каких-нибудь там оттуда требований по долгам, да, а оказывается, что все гораздо шире и интереснее. Расскажите тогда, пожалуйста, какой у нас сейчас, не знаю, там средний убыток, опять же, можно по секциям, да, там на защиту столько-то и на все остальное столько-то.
Не буду раскрывать все абсолютно цифры по нашему портфелю, да, то есть я расскажу, наверное, такие основные, наиболее интересные именно для менеджмента, для директора, чтобы было понимание, сколько стоит именно абонемент на юриста. Вот среднее регулирование по нашему портфелю составляет 24 миллиона рублей. То есть 24 миллиона стоят расходы на юристов. Это еще даже само требование не оплатили, понесли расходы на юристов. Вообще, в принципе, в практике AIG за последние там, 5 лет было порядка там, 60 кейсов по убыткам, именно по страхованию. То есть здесь вот в чем именно еще чем D&O отличается от других видов страхования, что это всегда очень длинное урегулирование. То есть это не урегулирование за месяц, за два, некоторых директоров по 5 лет преследуют, и они 5 лет судятся, вернее, с ними судятся. И они должны нести расход на защиту. Некоторые директора, когда к ним предъявляют требования, особенно если оно еще имеет характер уголовного, эти директора должны защищаться в очень агрессивных условиях. У них блокируются банковские счета, у них арестовывается имущество. И в лучшем случае, если у тебя есть друзья, которые тебе могут помочь в этом плане. А если у тебя такая ситуация, что, допустим, компания говорит, знаете, я с этим товарищем, как бы, ну, я против него особенно ничего не имею, но я не хочу, чтобы вот дело, связанное, скажем, там, с дачей взятки, каким-то образом было связано с моей компанией. Поэтому я от него отстраиваюсь, да, то есть пусть он сам защищается. И его там еще и увольняют в этот момент, да, то есть, чтобы он не был связан с компанией. И некоторые, там, не знаю, те же коллеги могут не дать в долг, чтобы он защищался. И тогда страховщик является тем вот той спасительной соломочкой, да, единственным другом, который начинает платить. И более того, страховщик даже начинает платить, если еще требование к директору не поступило, но директор должен давать, например, показания в рамках какого-то антимонопольного разбирательства. У нас там по полюсу есть такая секция расследования называется. И вот расследование означает, что идет какое-то регуляторное расследование, и директор должен приехать в какой-то государственный орган и дать какие-то показания. И чтобы потом эти показания не вылились против него, то есть не обернулись, так сказать, зеркально к нему в виде требования, страховщик оплатит расходы на юристов, чтобы они помогли правильно дать показания и, собственно говоря, присутствовали на даче этих показаний, чтобы это все было корректно
вовремя
сделано.
Остановить.
Да, вовремя остановить. Поэтому вот среднее урегулирование 24 миллиона, повторюсь еще раз. В прошлом году был первый кейс именно в России, связанный с урегулированием в рамках мирового соглашения на сумму 6,5 миллионов долларов. То есть 6,5 миллионов долларов, это мы приняли решение, что нет смысла дальше защищать директора, то есть все факты показывают на то, что все-таки он виноват, и необходимо как-то договариваться. И договорились вот на такую сумму, что по мировому соглашению, да. При этом этот вот немножко кейсов, да, то есть сейчас уже расскажу. При этом это дело было связано с инсайдерской информацией, то есть директор предоставлял информацию кредиторам, и компания, когда выявила этот факт, смогла доказать, что так как директор эту информацию отправлял себе на личную почту, сервера, которые находятся в Штатах, то, наверное, есть смысл, так как доказательная база находится на серверах в Штатах, попробовать привлечь директора к иску именно в Штатах, да, то есть, а не в России, потому что это российская была компания. И они смогли против директора подать иск именно в американском суде, хотя компания российская. И так как американская практика значительно шире в этом плане, и по-другому именно к ответственности все-таки менеджмента там судьи подходят, то смогли выиграть это дело, да, то есть, если, ну, фактически выиграть, потому что мировое соглашение говорит о том, что да, как бы виноваты, давайте как-то поменьше, но заплатим. Вот. Такие вот кейсы, они уже происходят. Был интересный кейс, связанный, с, например, с тем, что директор купил полис D&D, не согласовав его с советом директоров, и к нему предъявили требования за то, что он нарушил процедуру закупки по полису D&D, то есть и как бы работал полис D&D. Был кейс, связанный, например, с тем, что ну, самый известный кейс, о котором можно говорить, не буду называть название компании, да, все и так догадаются, это кейс с поездкой директора в дружественное России государство и арестом его в рамках этого государства, и потом защита этого директора, то есть директор фактически стал заложником спора между двумя государствами, да, то есть некой такой войны разделения бизнеса. Вот. То есть кейсов их очень много, но если их как-то классифицировать, то это, наверное, два таких наиболее частых. Это превышение должностных полномочий, это первое дело. И второе, это, собственно говоря, возбуждение уголовных дел, да, то есть когда директор привлекает по уголовным делам, причем зачастую даже мы видим, что это привлечение идет только для того, чтобы директор был более сговорчивый. То есть, например, есть спор между двумя акционерами, и одного акционера представляет один директор, а другого – другой. И акционер считает, чтобы вот другой его партнер был позговорчивый, он его, как бы, вот его директоров берет в заложники и возбуждает уголовное дело. Вы можете почитать там в прессе, есть много таких кейсов, когда именно директора все попадают в некий такой уголовный процесс.
Юля, скажите, пожалуйста, а вот отличается ли процесс, процедура защиты директора в ситуации, когда он сам по себе обращается просто к юристу за помощью, к адвокату, либо когда это происходит с привлечением страховой компании?
Да вы знаете, нет, я думаю, потому что тут различается только по сути плательщика, а выработка защиты, она все равно будет направлена на защиту, собственно, директора, поэтому...
Понятно. А страховщик, когда оплачивает расходы на защиту, он выбирает, определяет юриста, или же все-таки выбор остается за директором, за человеком, который, собственно, должен воспользоваться этим полисом?
Это, наверное, мне вопрос, да, уже, это... да.
Вообще, обоим.
Ну, да, да, да. Ну, здесь всегда существует такой вопрос. А могу ли я нанять своего какого-то юриста, которому я доверяю?
Конечно.
Мы на нее всегда отвечаем однообразно. Да, вы можете нанять при условии, что не будет конфликта интересов. То есть, допустим, это дело, связанное там с покупкой какого-то, там, не знаю, завода нефтяного, и эта юридическая компания консультировала эту сделку, да, то есть она была, давала советы юридического плана. Понятное дело, что такие юристы уже не могут привлекаться, потому что по факту это может быть юридической ошибкой, тогда у юристов должен быть уже полис страхования профессиональной ответственности, то есть страховщик к нему тоже пойдет. Такие кейсы тоже были у AG. Но, как правило, это все равно вырабатывается некий единый компромиссное такое решение, когда либо страховщик кого-то рекомендует, либо директор на кого-то полагается, говорит, что вот в других процессах было примерно тот, там, не знаю, знакомый меня защищался, и этот знакомый использует такую компанию, вы не против, и мы со своей стороны согласовываем, да, то есть, чтобы была квалификация, чтобы юрист был представлен на этой территории, то есть, потому что если дело связанное там с американским каким-то требованием, ну, понятное дело, что американские юристы должны работать, то есть, там должно быть представительство этих юристов, потому что просто не налетаешься на все эти действия. А я вот немножко, может быть, масло в огонь подолью, скажу, что есть небольшое отличие для нас, как для страховщика, да, то есть, вернее, для клиента существует отличие, когда он защищается с привлечением страховой компании и с привлечением просто сам, когда идет к юристу. Не хочу обидеть, опять-таки, ни одну юридическую компанию, но связано это с тем, что страховщик здесь является неким контролером чеков. То есть мы со своей стороны помогаем защищаться, но фактически директор защищается, используя, привлекая юридическую компанию. Компания его защищает, юридическая, а страховщик контролирует те расходы, потому что мы встречали некоторые кейсы, где слишком много юристов желало от одной компании защищать. И счета, то есть как бы вот у нас по полю существует понятие лимит, и вот скажем, если лимит $1 миллион, то когда очень много юристов тебя защищает, иногда это как бы не очень правильно. Да?
То есть, заканчивается лимит.
Да, и лимит быстро заканчивается. И страховщик является таким неким фильтром, сдерживающим фактором, да, то есть для того, чтобы этот лимит тратился разумно, то есть чтобы он хватил его не только на всю линию защиты, но на весь период, но и, собственно говоря, еще и сам убыток заплатить, если что.
Я, честно говоря, сейчас была уверена, что Юля скажет, что, конечно, со страховщиками нам гораздо удобнее, потому что у них есть вот такие-то преимущества.
Нет, видите, они нас контролируют.
А оказывается, все наоборот.
Страхование – это контроль. Да, страхование – это контроль. И причем самоконтроль.
И урезание бюджета. Безусловно. Вот мне интересно, мы говорим все время о нанятых людях, да, о людях, которые принимают такое непростое для себя решение возглавить компанию, начинают сразу копить какую-то доказательную базу в отношении акционеров, которые им давали эти указания там, и так далее. А, собственно, ответственность собственным имуществом возникает только у генерального директора или же собственники бизнеса тоже сейчас попадают под эту историю?
Попадают, да. И вот одна из новелл, которая произошла, и практика бурно развивается, сейчас привлекают далеко не только директоров. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что директор — это самое уязвимое звено, человек, который подписывает больше всех документов, соответственно, у него риски самые высокие. Но вместе с тем, сейчас очень возросли риски для учредителей, акционеров, участников, у которых доля более 50%. Их, как правило, привлекают заодно для того, чтобы опять, вот как говорил Александр, повысить сговорчивость всех, потому что понятно, что деньги, они где-то там у бенефициаров, у акционеров, соответственно, если начать их привлекать, то кредиторы имеют шанс получить гораздо больше денег. Единственное, кто, наверное, более-менее защищен из участников, это те, у кого доля менее 10%, потому что если они при этом ничего не делают, ничего не подписывают, не участвуют в одобрении сделок, то они не привлекаются к ответственности. Вот этот вот гэп между 10% и 50%, он смотрится в зависимости от их действий, конкретно и оценивается, участвовали, не участвовали. Помимо директоров привлекаются финансовые директора, главные бухгалтера, члены советов директоров и вообще коллегиальных органов, особенно в банках, потому что там многоступенчатая цепочка принятия решений, соответственно, члены кредитных комитетов, наблюдательных советов, если они одобряли что-то, если они участвовали, то их также привлекают. Но в таких делах суд должен установить степень вины каждого и, соответственно, пропорционально как-то привлекать к ответственности каждого в соответствии с действиями.
Ну, собственно, как только начнется процесс вообще определения степени вины, уже все, мне кажется, начинают напрягаться, некоторые даже собирать чемоданы и уезжать. Правильно ли я понимаю, что, покупая полис, собственно, D&O, нужно просто брать на всех, да, прописывать каждую должность, включая собственников бизнеса, это возможно, правильно?
Да, полис вообще как бы изначально сделан так, что он изначально покрывает всех, то есть он не покрывает, есть у нас такая история, да, то есть когда директор говорит, я не хочу ни с кем делиться лимитом, я покупаю один полис и мне
несу ответственность за не, все.
Да, на себя покупаю полис и несу на ответственность за всех, то есть если они хотят, пусть покупают отдельный полис, как бы вот это для меня. На самом деле даже полис есть практика, что все больше и больше покупают именно те компании, в которые приходит новый менеджмент и они уже не готовы начинать работу, скажем, в каком-то проблемном активе без данной соломки. Либо, например, компания хочет усилить свою управленческую команду и, скажем, в совет директоров и вообще в менеджмент посадить иностранцев, да, то есть и иностранцы не готовы, например, нести некие политические риски, да, то есть или риски, связанные с тем, что законодательная база им до конца неизвестна. Неизвестно, то есть они все приходят с опытом, у них есть хорошая экспертиза в этом деле, а вот
российские реалии им не
российские реалии они не очень готовы воспринимать, особенно с учетом того, недавних всех дел, связанных с привлечением иностранных инвесторов, да, то есть, которые работают. И полис, вот, в принципе, по умолчанию, он всегда покрывает именно всех директоров. Более того, как только мы начинаем его ограничивать, как только мы говорим, что вот Иванов, Петров и Сидоров застрахованы, а все остальные не застрахованы, то по налоговому кодексу директора должны заплатить еще и НДФЛ. предел в этом случае. Потому что это одна из тоже проблем данного полиса, да, не проблема, а тех вещей, которые до сих пор нас, наше государство, наши законотворцы немножко не изменят в этом плане, чтобы страхование это тоже развивалось более бурно. Вот. А когда у нас директора не поименованы, то есть поименованы некие позиции, это позволяет, во-первых, не администрировать полис, то есть у тебя директор ушел, пришел, все автоматически застрахованы. Mm-hmm. Тот, кто выбыл, у тебя застрахован еще на 6 лет вперед, если компания этот полис не купила, mm-hmm. ну, то есть не продлила дальше. А если купила, то он тоже застрахован, потому что он изначально был в этом полисе покрыт и просто покрывается как бывший директор уже, то есть там директор он бывший, будущий, настоящий может быть. И вот когда у нас существует эта неопределенная база, это позволяет, собственно говоря, сам Минфин об этом говорит, так как налогооблагаемая база неизвестна, то есть непонятно с кого сколько платить, то, соответственно, и налог этот не платится. Хотя некоторые компании, опять-таки, для того, чтобы это было более честно и прозрачно в рамках налогового кодекса, некие расходы относят на какую-то группу своих директоров и с них платят такие вещи.
Означает ли это, что страховщик не может отказать кому-нибудь персонально в полисе?
Может. Страховщик может отказать кому-то персонально в полисе по нескольким причинам. Первая причина – это санкционные риски. То есть, если существует издеян лицо, то нормальный страховщик его страховать не будет, понимая, что существует перестрахование, и перестрахованию ты не сможешь этот риск переразместить. И второе, это когда существует изначально не очень корректная компания, то есть существует, не знаю, там в банкротном состоянии компания, есть нашумевшие какие-то персонали, и их страховщик особенно не берет на страховать.
Ну, собственно, у нас остается время только на советы нашим потенциальным слушателям, покупателям полисов. Что пожелает Александр, я могу догадаться. Скажите, пожалуйста, Юля, у вас есть какие-то советы для людей, которые, собственно, возглавляют компании, как минимизировать риски?
Ну, первый совет – это, наверное, поверить в то, что действительно реалии стали другими, и что так, как раньше, осознать. Уже не работает. Да, это действительно надо осознать, это сложно, но это нужно, потому что практика ужасающая. И вот сегодня была опубликована статистика за прошлый год, и последние два квартала, они просто рывок показывают количество поданных заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности и размеры взыскиваемых сумм, я имею в виду взыскиваемых по решению, там что там реально взыщет, непонятно.
Пугайте нас какой-нибудь цифрой.
Ну, максимальный предел, который был, по-моему, 75 миллиардов рублей, его пока еще никто не побил, но вот мы сейчас в своей там ежедневной работе требования взыскания там 2-3-6 миллиардов, это вот нормальная ситуация, то есть даже какие-то небольшие совершенно компании, у которых там был какой-то кредит, вот они к этому приходят. Поэтому это действительно реальность, и ну тут надо собирать, да, доказательства, думать об этом в течение своей деятельности, не забывать действовать в интересах общества.
Спасибо большое. Мне в гостях на этой оптимистичной ноте мы будем обращаться. У меня сегодня в гостях был Александр Мессеров, директор по развитию бизнеса компании AIG, и Юлия Боброва, адвокат компании Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры. Спасибо большое, спасибо. Было очень интересно.
Спасибо.